Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Мертвые души. 175 лет спустя. Парамонов. История чтения». Идыш и его судьба. Гость «Американского часа» – литератор Михаил Хазин. Век джаза в музыке и музее. Картинки с выставки.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
Сегодняшний «Американский час» откроет новый выпуск авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения», в котором мы отметим 175-летие одной из главных книг русской литературы. Наряду с «Онегиным», «Войной и мир» и «Братьями Карамазовыми» «Мертвые души» – один из китов, на которых стоит отечественная словесность. Возможно, поэтому так сложно взглянуть на прославленную поэму свежим взглядом. Собственно, для этого я и пригласил в студию Бориса Михайловича.
Вот ведь, казалось бы, с детских лет знакомая книга, что называется, из первых игр и первых букварей. А что мы толком помним о ней? Мы, я имею в виду, выпускники советской школы. Ну, разве что фамилии помещиков, да Петрушку с Селифаном. Разве еще коней чичиковских вспомнят, Каурова с престижным чалом. Великую русскую книгу помнят чисто номинативно, несколько имен, да разве что сама афера с ревизскими душами, мол, за мертвых получить заклад, как за живых, и гуляй, Чичиков. Книга не стала родной, поистине детским, то есть самым интимным, на всю жизнь запоминаемым чтением. А ведь такая книга, как она, именно с детства должна запоминаться с таким-то фантастическим сюжетом. Это ведь сказка, род сказки. Именно в школе нужно было навсегда полюбить ее.
Чем же, по-вашему, Борис Михайлович, наши учителя испортили нам это поистине классическое чтение?
Да социологии своей псевдомарксистской, или как она потом стала у них называться. Вместо того, чтобы насладиться чудесным плутовским романом и объяснить заодно, что такое плутовской роман, какой-то веселый народный жанр, стали впаривать про первоначальное капиталистическое накопление в России. Вот, мол, Чичиков – рыцарь этого самого первоначального накопления, тип зарождающегося русского капиталиста. Но ведь «Мертвые души» – книга, прежде всего, очень веселая, смешная. При ее чтении в классе должен хохот стоять. Одна коробочка с ноздрем. Чего стоит Аманилов с его сыновьями Фемистоклесом и Алкидом. Да еще Фемистоклес уронил в суп саливу. Вот бы и саливу заодно объяснить.
Первая задача учителя при чтении «Мертвых душ» – показать и объяснить юмор этой книги. И тогда уж любовь останется на всю жизнь. Мой брат 40 лет за обедом читает «Мертвые души». На каждой странице пятна борща. А все потому, что в молодости мы Гоголем хвастались. Ведь это восторг, которым нельзя не делиться. Вот и радуешься открытию, неизвестно где скрывавшемуся от всех предыдущих прочтений. Я больше всего гордился разговором Хлестакова с земляникой. Мне кажется, как будто вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли? Очень может быть. В «Мертвых душах» таких мест тоже много.
Конечно, это своеобразный иро-комический эпос. «Мертвые души» как пародийный эпос.
Поэтому в «Мертвых душах» Гоголь смеется гомерическим, героическим смехом. Если Плюшкин и прореха, то сразу на всем человечестве. Прошлое Гоголя величественно в грехах и пороках. Будущее осталось ненаписанным, настоящее достойно иронии. Например, так. Какая бы выгода была их имением, если бы каждый крестьянин был воспитан так, чтобы, идя за плугом, мог читать в то же время книгу о громовых отводах?
Да, смешного там на 10 лет обучения хватит. Вот бы показать ученикам эти сгустки юмора. Скажем, при описании псарни Ноздрева, какие там собраны породы и собачьи клички. Крепость черных мясов просто наводит изумление. Щиток, игла и цитатой. Вошедшие во двор увидели там всяких собак. И густо псовых, и чисто псовых, всех возможных цветов и мастей. Муругих, черных с подпалинами, полова, пеги. Мурога, белопегих, краснопегих, черноухих, сероухих. Тут были все клички, все повелительные наклонения. Стреляй, обругай, порхай, пожарь, скосы, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Или вот еще пример гоголевских словесных игр, коробочкиные разнопеки. «Прошу покорно закусить», — сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками, припек с лучком, припек с маком, припеком с творогом, припек со цветочками, и не весь чего не было. «Пресный пирог с яйцом», — сказала хозяйка.
Моя любимая цитата слова Ноздрева: «До забора мое и за забором мое». Амбиция Наполеона. Но еще лучше Гоголя тот юмор, что уводит в сторону от повествования и под прикрытием легкомысленной и дружелюбной насмешки создает вселенную с чужой, как у Льюиса Кэрролла в «Алисе физикой». Вот, скажем, мирная, как у Диккенса, сцена, описывающая отъезд Чичикова из имения Коробочки в сопровождении малолетней проводницы. Цитата. «Они не могли выбраться из проселка раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпают из мешка». Наглядное сравнение очевидно. Безумие его доходит постепенно и не поддается объяснению вовсе. Гоголь поменял местами дороги ездоков. Способность к движению перешла от вторых к первым. Одушевив дороги, Гоголь сперва сложил их в один мешок, а потом швырнул в поле, позволил им разойтись, запутав следы. Неуклюжие и неторопливые, как раки, они не столько ползут, сколько пятятся, норовя вернуться в исходное состояние. Поэтому бричка Чичикова никак не может покинуть владение Коробочки. Сплетаясь и кружа, проселки, как в народной сказке, сворачивают вокруг путника пространство. Дорога стала границей, она не ведет, а держит. Но ведь именно по ней, по этой дороге, и должна скакать Русь, обгоняя или распугивая другие народы. Так юмористическое отступление в один короткий абзац оказывается голографическим изображением. Это значит, что одна деталь содержит целое, всю поэму с ее сквозным дорожным мотивом и двусмысленным пафосом. Как известно, в светлое будущее бричка везет изобретательного жулика.
Школа отводила ему главное место. Помнится, что при обсуждении «Мертвых душ» главный упор делался на биографию Чичикова, на поучение его отца: «Копи, мол, копейку. Лучший друг выдаст, а копейка не выдаст». Вот какой нехороший человек Чичиков. Копейки собирал, а ту его. А между тем, Павел Иванович очень ведь приятный человек, вызывающий всеобщую симпатию. Гоголь и сам им любуется. Мордашка-то эдакой. Александр Блок писал, что Чичиков — тайная любовь Гоголя. Да не такая уж и тайная.
Об этом Синявский подробнейшим образом написал в книге «В тени Гоголя». Все герои «Мертвых душ» и «Ревизора» — изящнейшие механические игрушки. Автор любуется ими или, наоборот, останавливает завод.
Ну да, первый поворот «Золотого ключа» в «Ревизоре» — так называется одна из глав в книге Синявского. «Мертвые души» — атмосфера чистейшего комизма. Биография Чичикова и борьба за копейку — самая скучная часть «Мертвых душ».
Это несколько разряжается рассказом о его таможенных плутнях, о баранах в двойных тулупах, между которыми спрятаны контрабандные валенсиенские кружева.
Розанов вспоминал, как он в детстве не мог дождаться, когда ему позволят прочитать «Мертвые души». Таким захватывающим казалось само название книги. Прочитав, он разочаровался. Никаких готических ужасов в книге не оказалось. Но зато потом реабилитировал себя с излишком. Это ведь именно Розанову принадлежит новаторское чтение «Мертвых душ», вообще Гоголя. Он доказал, что никакой сатиры, никаких обличений в «Мертвых душах» искать нельзя, не следует.
У Добычина, например, герой города Н восхищается дружбой Манилова и Чичикова и завидует ей.
Дело в том, что персонажи «Мертвых душ» вообще не живые люди. Это карикатуры, музей искусно сработанных восковых фигур. Гоголь не обличает, а играет, и мы должны подхватить его в этой игре, любоваться ею.
Этим воспользовался Василий Павлович Аксенов, который задавал своим американским студентам работу на дом. Работа была такая: надо придумать приключения Чичикова в Америке. Василий Павлович говорил, что получалось забавно. Я могу поверить. Другие герои, Коробочка или Ноздрев, чисто русские. А Чичиков, как вы сказали, типичный герой универсального плутовского романа. Но все же, Борис Михайлович, не берет ли временами жуть при чтении «Мертвых душ»?
в самом начале, вернее, в главе второй, визит Чичикова к Манилову. Там есть момент определенного страха, когда у Манилова выпадает трубка изо рта, и затем он произносит такие слова. «Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли это негоция, не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?» Вся фабула, о которой мы еще только догадываемся, вдруг возносится в некое запредельное здравому смыслу пространство, является некой инфернальностью. И второй такой инфернальный момент, когда Чичиков уже купил души, оформил покупку в городских присутствиях и готовится отправить своих крестьян на вывод в Херсонскую губернию. Тут идут жители города Н, опять же, потусторонние разговоры. Как Чичикову ловчей управиться с таким хлопотным и громоздким действом? Ведь то ли разбегутся его крестьяне, то ли взбунтуются, то ли что еще... И Чичиков в ответ уверяет, что его крестьяне нрава отменно спокойного. Вы чувствуете, как действие мертвых душ уходит в какое-то иное измерение.
Или прямо противоположный сюжетный ход. Знаменитый разговор Чичикова с его мертвыми душами, которые на этот предмет оживают и ведут свое самостоятельное действие.
У меня на этот счет только одна наготове реплика. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И вот такую метафизику перевести в комический план, русская литература не знает более грандиозной победы.
First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me in Saint Ecstasy, with this super string theory. I don't read the Bible. I don't trust this Bible. Even if they're made of marble or cannot be plain. I don't read the Bible. I don't trust this Bible. Even if they're made of marble or cannot be plain. From the maelstrom of the knowledge into labyrinth of doubt, frozen underground, ocean melting, milking on my mind. Give me everything theory without Nazi uniformity.